Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 291 выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня мы продолжаем погружаться в тему математики, в тему теории информации. Тема безумно объемная и лично мне интересная, что, я думаю, вы могли заметить, если давно особенно следите за теорией большой бороды, как в последние, наверное, где-то полгода-год я начинаю все больше и больше углубляться именно в математическую сторону вопроса. И сегодня мы попробуем подвести с вами такой фундамент под это все, поговорить о том, что такое информация, о природе работы алгоритмов, о универсальных вычислителях. И идею такого выпуска поддержали уже наши давние партнеры, онлайн-школа Skill Factory, у которых, в свою очередь, есть курс по Data Science, так что, если вам интересна такая профессия, если вы хотите сделать из нее свою непосредственную работу, если вы хотите сменить область деятельности, ну или, в конце концов, если вам просто может быть интересна математика, и вам близко вот это вот оперирование числами и манипуляции с ними, и особенно работа с большими их объемами, тем более сейчас это для всяких pet-проджектов, для просто в качестве хобби, многие программируют, в конце концов, строят свои проекты. Отличный способ в это дело погрузиться. Там вам расскажут про мат-статистику, естественно, всякие там питоны, SQL, расскажут про machine learning, расскажут про математику в Data Science. У вас будут какие-то реальные проекты, куча практики. В общем, хороший добротный курс. У вас по его окончанию будет резюме, будет портфолио. Вам расскажут вообще, как сейчас все это проходит, как устроена индустрия изнутри. В общем, я думаю, вы и так все знаете, и, как и всегда, для вас, дорогие слушатели, у меня есть промокод BOROD-A, который действует до конца октября, и он дает 50% скидки на курсы. Для вас действительно получилось специальное предложение, потому что большинство промокодов, которые сейчас ходят, они все-таки на поменьше скидку, но мы же знаем, что теорию большой бороды слушает элита, а поэтому для элиты и элитные скидки. Так что, если вас интересует данное направление, курс Data Science от Skill Factory, который поддержали выход этого фундаментального выпуска. И, как я уже сказал, сегодня мы будем говорить об основах теории информации, о том, что такое информация в принципе, об алгоритмах и их природе, и том, как эти алгоритмы все-таки транслируются в наш физический мир. И поможет мне в этом сегодня разобраться человек, которого вы должны помнить по выпуску номер 280. Это Роман Душкин, директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта и один из экспертов Skill Factory. И начать я предлагаю сразу со сложного вопроса, который кажется простым, но, как зачастую бывает, вопросы, которые кажутся простыми, на самом деле могут быть одними из наиболее сложных. И вопрос, на который я предлагаю попробовать поискать ответ, звучит следующим образом, как что такое информация. И тут, наверное, нельзя не упомянуть такого человека, который, как по мне, незаслуженно, особенно на фоне некоторых других ученых, безусловно, тоже выдающихся, но как-то он забыт и недоупоминаем в широких кругах. Это Клод Шеннон, человек, который является во многом отцом теории информации, и на его плечах стоит многое из того, что мы имеем вокруг, из области информатики, из области вычислительных каких-то историй, и во многом все те компьютеры, которые нас окружают, в том числе все наши смартфоны и те устройства, через которые вы в том числе слушаете этот подкаст, стали возможными благодаря ему.
Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Антон! Я снова рад приветствовать всех вас на нашем подкасте. Благодарю за приглашение. Действительно, теория информации, как мне кажется, одна из таких фундаментальных дисциплин, которая пронизывает всю структуру нашей реальности. И Клод Шеннон, который ввел основы этой науки. Я бы не сказал, что он незаслуженно забыт, просто его имя, оно так, не на слуху. Но в узком кругу специалистов, конечно же, его почитают как одного из отцов-основателей кибернетики. А кибернетика как наука о таких общих принципах сигнализации связи во всем, она также пронизывает все, всех нас. И действительно, Клод Шеннон, он ввел определение информации как таковой и на основании этого определения разработал такой очень серьезный математический аппарат, который потом лег в основу, в общем-то, всего того, что мы сегодня умеем делать с информацией в принципе. Вот, Антон, к вам вопрос. Какое же определение дал Клод Шеннон понятию информации?
Ну, тут, наверное, стоит еще сказать, что Шеннон, в принципе, изначально-то пытался решить довольно практическую задачу, а именно как передавать информацию в реальном мире, да? Поэтому у него стояла задача изначально выделять информацию, отделять ее от шума и пытаться работать с потерями, но вот в моем понимании информация по Шеннону, для себя, как я интерпретирую его определение, это количество убранной неточности, то есть если у нас есть некое количество возможных исходов, и эти возможные исходы коллапсируют в какую-то определенность, соответственно, количество неопределенности, которую мы убрали, является, собственно, количеством информации, и, соответственно, информация является вот разрешенной неопределенностью. Я бы вот так это назвал. То есть, если у нас есть монетка, то неопределенность у нас составляет, да, там, орел или решка, и вот когда мы подбросили монетку, мы произвели на свет некую информацию. То есть, это ответ на вопрос, да или нет, да, то есть мы какое-то количество вопросов можем задать о системе, то есть в данном случае, если у нас монетка, то это является ли исход орлом или является ли исход решкой, соответственно, количество вот этих вот ответов, да или нет, в итоге дают нам некую информацию о системе.
Угу. И тут мы плавненько подходим к такому фундаментальному, в общем-то, понятию как в физике, так и в теории информации, как энтропия. И если в физике это физическая энтропия, то в теории информации есть понятие информационной энтропии. И как потом показал Рольф Ландауэр, они, в общем-то, даже связаны. Действительно, Антон, вы так образно описали понятие информации и тем самым открыли путь к обсуждению понятия информационной энтропии как такой меры неопределенности тех исходов, которые нам дают источники информации. А источником информации Клод Шеннон определил некую реализацию, физическую реализацию какого-то устройства, которое выпускает последовательности символов. Вот, и неопределенность, соответственно, считается вот в этих вот символах.
Ну, тут такую аналогию, мне кажется, еще можно привести, что информация — это выбранный путь на каком-то, да, раздорожье, на перекрестке, а количество информации зависит от того, сколько вариантов развилки у нас было. То есть, если у нас был выбор из двух дорог, да, мы выбрали какую-то одну, соответственно, это относительно немного энтропии. Если у нас было много дорог, из которых мы выбираем, мы выбрали одну, это большее количество энтропии. То есть, энтропия — это количество разрешенной вот этой неопределенности. Поэтому, собственно, там энтропия игральной кости, потому что у нее 6 возможных исходов, она больше, чем, ну, то есть информационная энтропия, бросание игральной кости, правильнее так, наверное, будет сказать, она выше, чем энтропия подбрасывания монетки, потому что в одном случае у нас 6 возможных исходов, из которых мы получаем один, а в другом случае у нас 2 возможных исхода, из которых мы тоже получаем один.
Ну да. И, насколько я помню, энтропия и та, и другая считается по очень одинаковым формулам. Но это, в общем-то, и не мудрено, если попробовать осознать, что такое энтропия сама по себе. Это, так скажем, мера того объема фазового пространства, в котором мы находимся в настоящий момент. И вот, может быть, такое немножко сумбурное определение, но оно, если его осмыслить и представить себе фазовое пространство и та область в фазовом пространстве, где мы находимся, областью фазового пространства я сейчас понимаю под этим термином то, что вот где мы находимся и все пространство вокруг нас, если мы по нему перемещаемся, вот по этой области, то фазовых переходов не возникает. И, соответственно, Энтропия — это мера объема вот этой области, в которой мы находимся, до перехода, до фазового перехода. И, соответственно, здесь становится понятно, почему энтропия, если мы отпускаем все на самотек, не может уменьшаться. То есть мы самопроизвольно можем переходить только из областей с маленьким объемом в области все большего и большего объема, потому что эти переходы, они как бы могут осуществиться самопроизвольно. Но я, честно говоря, сейчас в физику ушел, а давайте вернемся к теории информации. И, в общем-то, Клод Шеннон, после того, как определил вот эти базовые вещи, источник информации и саму информацию, придумал, как информацию измерять. Собственно, ему мы должны сказать спасибо за введенные единицы измерения количества информации, биты. Фактически бит — это количество бинарного выбора. Почему бит? Бинарный диджит, binary digit, двоичный выбор. Что такое бит? Это один бит соответствует одному выбору, направо или налево пойти по развилке. Орел или решка выпал на монетке и так далее. И, собственно, бит равен двоичный логарифм от числа возможных исходов. То есть, если мы рассматриваем игральную кость, то количество информации, которую мы должны в нее вложить для того, чтобы определить исход, это двоичный логарифм от 6. Потому что у игральной кости 6 равновероятных вариантов выпадения.
Но тут еще, мне кажется, откуда берется бит, ну, как можно для себя в таком достаточно простом варианте представить. А вот в моем понимании бит берется из именно бинарных состояний, то есть из тех, собственно, уже мною упомянутых вопросов «да» или «нет». То есть в случае, например, игральной кости, количество информации — это то количество вопросов, минимальное, но полное, которое мы должны задать, ответ на который может быть «да» или «нет», чтобы получить полную информацию о системе. То есть в случае там игральной кости мы можем спросить там исход там больше 3, получаем ответ «да» или «нет», потом идем дальше. И вот количество вопросов, которые мы должны задать, чтобы получить полное представление о системе, минимальное, является, собственно, количеством информации. Бит берется именно отсюда, потому что вот у нас может быть только 2 состояния, да или нет, у этих вопросов.
Да, но это, так скажем, верхняя граница того минимального количества информации, которое мы можем получить из системы, задав вот эти вопросы. Если мы рассмотрим игральную кость, и там 6 равновероятных исходов, то мы должны задать 3 вопроса, да? Больше 3 или меньше 3, да или нет? Допустим, мы на игральной кости выпала 1. Мы говорим меньше 3. Первый вопрос задан. Говорим больше 2 или меньше 2? Меньше 2. Второй вопрос задан. Мы не можем задать вопрос меньше или больше полутора, потому что такого понятия, как полтора, на игральной кости нет. И тогда третий вопрос мы задаем меньше одного или больше одного. Вернее, равно или не равно 1. И это третий вопрос, да или нет. Но на самом деле информационная энтропия игральной кости, она не равна 3. Она логарифм от 6, двоичный. И это иррациональное число между 2 и 3. И вот здесь надо важно понимать, что мы, оперируя информацией в реальном мире, взять программиста, который пишет программы и оперирует информацией, оперирует битами, то у него никогда не возникает такого понятия, как не целые биты, не целое количество информации, рациональное, действительное количество информации, да? Но в теории информации Шеннона это обычное явление, то есть у системы может быть не целое количество информации, что достаточно контринтуитивно для тех, кто оперирует битами как дискретными величинами.
Ну, здесь, наверное, привязка битов к физическому состоянию системы. Все-таки, когда мы говорим о теории информации, мы говорим о абстрактном понимании информации, а прикладной программист, как правило, работает с физической памятью, в которой не может быть, да, в состоянии суперпозиции, по крайней мере, пока мы не работаем, да, с квантовыми компьютерами, но тем не менее, там у него жесткая, то есть бит либо есть, либо нет, то есть он уже все схлопнутый в квантовом плане. Так что тут просто, мне кажется, ограничение прикладной реализации, а все-таки в теории информации это некая абстрактная штука, поэтому вот отсюда и берется эта разница.
Да, но тем не менее, здесь могут возникнуть такие тонкие моменты, как ошибки округления. Если мы на каждом шаге обработки информации будем округлять в верхнюю сторону, то понятно, что к концу процесса мы придем с достаточно большой ошибкой округления, которая может составлять значительное количество битов. А если мы не будем округлять на промежуточных этапах, а использовать именно действительное значение количества информации, то у нас такого эффекта не будет. И это связано в первую очередь с вопросами кодирования информации в кодах, которые сжимают информацию. Ну вот, в частности, все архиваторы основаны на кодах, сжимающих информацию. Если на пальцах объяснять принципы, то подсчитывается количество различных символов. То есть информационная энтропия подсчитывается всех символов, которые используются для кодирования файлов. И для символов, которые очень часто встречаются, используются более короткие коды. А для символов, которые встречаются очень редко, используются коды подлиннее. И поэтому мы отходим от стандартной кодировки, где каждый символ, независимо от частоты его встречаемости, имеет кодировку длиной 8 бит, мы переходим к кодировке, которые символы имеют длину там, от 1 до бесконечности бит. И чем реже встречается символ, тем длиннее его представление. Там может быть 10 битов, 15 битов и так далее. Неважно сколько. Может быть очень много битов по сравнению со стандартной восьмеркой. Но если символ встречается очень редко, то это не важно. А вот часто встречаемые символы, они дают очень большое количество вот этого объема информации, который мы записываем в стандартной кодировке. И поэтому мы их сжимаем в очень короткий код. Так вот, если на этом этапе использовать округление, такую дискретизацию, о которой мы поговорили, то код будет неоптимальным. А если использовать вот именно действительное представление информации, то есть не целые числа, а действительные, то код будет намного более оптимальным, если бы мы дискретизировали каждый символ. Вот как прикладной пример того, что информация не имеет целую природу, целочисленную, дискретную природу.
Да, ну и тут в целом, наверное, стоит сказать, что когда мы говорим о неком уже практическом применении теории информации, в том числе, чем занимался Шеннон, когда, да, как я уже сказал, вот в его работе, да, математическая теория коммуникации, он занимался, собственно, именно проблемами коммуникации, как передавать там сообщения по телеграфу так, чтобы они не терялись в шуме, и сейчас подобная история у нас активно используется во всяких там, опять же, кодеках сжатия и так далее, тот же YouTube, тот же MP3 кодек, через который вы прямо сейчас слушаете этот файл, делает не что иное, как ужимает файл, при этом теряя минимум информации. То есть задача отсеять информацию, которая избыточна, да, и если мы пытаемся, да, максимально ужать размер файла, чтобы там оптимизировать информационные потоки, наша задача убрать всю избыточную информацию и оставить только то, что есть на самом деле. А так или иначе, способы, с которыми мы общаемся, тот же язык, да, русский, английский, любой другой язык, у него есть избыточность, у кода есть избыточность и так далее. То есть в этом плане еще ввести можно тогда такое понятие информации, то есть делать такую отсылку к тому, что же такое информация, да, что вот если взять, например, там видео или аудиопоток, в нем можно выделить некоторые паттерны, которые потом можно эти паттерны записать более коротко, то есть если у нас там идет, не знаю, 6 единичек подряд, потом 5 ноликов, вместо того, чтобы написать 6 единичек и 5 ноликов, то есть 11 символов, мы можем сказать, что у нас типа 6 единичек и 5 ноликов, это гораздо более короткая запись. И вот выделяя паттерны, мы можем убирать избыточную информацию, и в итоге мы дойдем до абсолютно каких-то случайных последовательностей, которые никак нельзя описать, никак нельзя загнать в какие-то рамки, и у нас получится что-то наподобие белого шума, и вот тот самый белый шум — это и есть максимальное количество информации, которое может содержаться в том или ином сообщении. В итоге, когда мы говорим о непосредственных практических имплементациях, мы всегда имеем дело с некой избыточностью, поэтому любой код, да, то есть это не обязательно код непосредственно, который написан программистом, любой алгоритм, который работает с информацией, он работает с некой избыточностью, и понятное дело, да, что реальные значения там, энтропии, которые мы можем посчитать, они должны быть, получается, выше, чем изначально у нас, то есть чем минимальный порог.
Да, все верно. И, в общем-то, Шеннон одну из теорем своих доказал, которая сегодня носит его имя. Это теорема для канала с шумом. Все каналы между источниками и потребителями информации. И, кстати, канал передачи информации – это одно из фундаментальных, опять же, понятий теории информации. Все такие каналы обладают зашумленностью. И Шеннон действительно пытался найти коды, которые позволяли бы максимально сжать передаваемую информацию, но при этом иметь возможность ее восстановить с некоторой степенью достоверности. И как вы правильно сказали, естественный язык — это символьная система, которая позволяет нам передавать друг другу информацию и обладает очень высокой степенью избыточности именно для того, чтобы передавать эту информацию по очень зашумленному каналу. Зашумленным каналом в данном случае является вот та среда, через которую мы общаемся.
Но тут можно вот для вас, дорогие слушатели, сделать вот такой пример. Я сейчас в этой фразе, которую вы только что слышали, добавил шумов, и тем не менее вы смогли, я думаю, ее абсолютно четко услышать. Это во многом показывает, что язык, в том числе и аудиальная его часть, обладает высокой степенью избыточности. Точно так же я могу там в предложении закрасить какое-то количество букв, и вы все равно прочитаете это предложение. То есть ваш мозг таким образом достраивает, то есть основываясь на каком-то лимитированном количестве информации, которая у него есть, он достраивает, собственно, картину общую, и в этом смысл всей избыточности информации, чтобы, потеряв какую-то часть, вы все равно могли восстановить общую картину.
Ну да, как пример можно еще привести QR-коды, про которые мы все знаем, в них большое количество избыточности, и там чуть ли не половину QR-кода можно затереть, порвать, оторвать, и все равно сканер его прочитает нормально.
Ну и раз уж мы заговорили о таких практических применениях, я предлагаю тут вместе с Шенноном вспомнить еще одного очень известного дядьку, как мне кажется, гораздо более известного в широких кругах, как Алан Тьюринг. И раз уж мы поговорили, да, о абстрактном понимании, что такое информация, как тут не поговорить об абстрактном вычислителе? И, как правило, сюда в первую очередь вспоминают ту самую машину Тьюринга. Поэтому я предлагаю немножко обсудить, что же это вообще такое, и что такое вообще, в принципе, абстрактные вычислители, и как они работают с информацией. То есть, вот, есть некий вычислитель, да, мы, как правило, при слове «машина» представляем себе, вот, не знаю, если вы там смотрели фильмы про Тьюринга, вы представляете себе вот эту вот огромную фигню, в которой крутятся там всякие штуки, выдает на результат, ее там ручкой раскручивают, в итоге это некая машина. Но в случае информации, если мы говорим на абстрактном уровне, то машина — это, ну, немножко другая история, которая, то есть это некий, я даже не знаю, как вот это вот правильно сформулировать, это некий автомат, да, который преобразует информацию. Вот так бы я, наверное, описал вычислитель абстрактный.
Ну да, все верно. В теории алгоритмов есть конкретный термин, это термин «автомат», вы правильно сказали. Да, Тьюринг — это действительно мастодонт, это титан, на плечах которого мы сейчас все стоим, и вместе со всеми отцами-основателями он сделал огромное количество открытий и изобретений именно в области вычислительной техники, ну, назовем это так, компьютер сайенс. Собственно, после того, как Тьюринг взломал коды немецкой шифровальной машины «Энигма» при помощи своей вот этой вот машины, которую они называли «бомба», он задумался, а как, в принципе, работают алгоритмы, как они обрабатывают информацию. Тогда Тьюрингу стало ясно, ведь если есть некое устройство, которое преобразует информацию, в которой мы загружаем информацию, оно там как-то в себе преобразует и выдает на выходе какую-то другую информацию. Вот как это устройство должно быть устроено? И он очень много размышлял над этим. И как итог его размышлений, нам явилась вот та абстрактная штука, которую он придумал, которая сегодня лежит в фундаменте вообще всей вычислительной математики, теории алгоритмов, всего того, что лежит вообще в основе программирования и информатики как таковой. Это машина Тьюринга. Само собой, не он придумал это название, это потом уже в его честь назвали этот аппарат, но он придумал вот этот вот универсальный абстрактный вычислитель, который, в общем-то, с математической точки зрения является универсальным. Если нужно, я могу на пальцах очень конкретно объяснить и кратко, что это такое.
Ну, давайте попробуем, да. То есть я бы еще сказал, что в целом любой вычислитель — это такой набор математических преобразований, которые могут получить на входе какую-то информацию, пропустить через себя, какие-то преобразования с этой информацией совершить и выдать какой-то результат. То есть фактически это такая сложная математическая функция, можно ли так сказать, в принципе, о вычислителях?
Да, абсолютно, абсолютно можно так сказать. Любой вычислитель реализует функцию. И, в общем-то, это изоморфные штуки. После того, как Тьюринг придумал свою машину, такой ученый, как Алонзо Чёрч, который пытался решить логическую проблему, которую сформулировал Бертран Рассел в виде своего известного и знаменитого парадокса о Брадобрее, вот Алонзо Чёрч, решая эту проблему, пришел к тем же самым результатам, что и Тьюринг. Собственно, оказалось, что те результаты, которые обнаружил Тьюринг, с другой стороны обнаружил Алонзо Чёрч, и они оказались одинаковыми, хотя шли совершенно разными путями, что показывает, в общем-то, глубину математики всей. Но давайте вернемся к машине Тьюринга. Собственно, что придумал Тьюринг? Тьюринг представил такое идеальное устройство, автомат, которое состоит из ленты, бесконечной ленты, и некой головки, которая по этой ленте ходит. Головка может выполнять две операции. Считывание символа с ленты и запись символа на ленту. И еще у этой головки, у этого устройства есть некий набор внутренних состояний. И в каждый такт времени, причем дискретный такт времени, время, в котором работает этот автомат, оно дискретно. В каждый такт времени эта головка, считывающая с ленты и пишущая на нее, находится в некотором состоянии, внутреннем состоянии. Соответственно, машина Тьюринга — это лента, это алфавит, который может быть записан на ленте, алфавит символов, то есть множество тех символов, которые могут быть записаны на ленте. И это множество внутренних состояний вот этого записывающего устройства, считывающее записывающее устройство. А также это программа, которую это устройство выполняет. Что представляет из собой программа? Программа представляет из себя множество деклараций о том, как должно себя вести устройство при нахождении в той или иной ситуации. А ситуация описывается символом на ленте, который это устройство наблюдает, и внутренним состоянием. Двумя штуками, парой. То есть одна ситуация у машины Тьюринга — это символ на ленте и внутреннее состояние. Исходя из этой входной ситуации, устройство может записать на ленту новый символ, или не может, а должно записать на ленту новый символ. Он может быть тем же самым, который машина считывает в текущий момент. И переместиться либо направо по ленте, либо налево, либо остановиться. Если машина остановилась, то мы считаем, что программа завершилась. Если машина не остановилась, а переместилась по направо или налево, то просматривается снова вся программа и ищется новая ситуация, в которой машина оказалась в текущий момент, в новый момент, в следующий момент t плюс 1. То есть это внутреннее состояние ее и символ, который на ленте она наблюдает. Ну и, конечно же, она при выполнении программы должна записать себе внутреннее состояние новое. Вот, то есть еще раз. Такт исполнения программы машины Тьюринга заключается в том, что она считывает символ с ленты, смотрит на свое внутреннее состояние и на основе вот этой вот пары выбирает, какой символ ей записать на ленту, в какое новое внутреннее состояние перейти, оно может быть то же самое, и куда переместиться, направо или налево, или остановиться. Если остановиться, то программа считается исполненной. Так работает машина Тьюринга. И, собственно, Тьюринг показал, что это универсальное алгоритмическое устройство. Вот в этом было его самое главное достижение.
То есть в данном случае универсальное устройство означает то, что я вот тут боюсь ошибиться в тонкой терминологии, но что любую алгоритмическую задачу, которая является вычислимой, можно на машине Тьюринга решить. Правильно это?
Да, абсолютно так. И универсальность обозначает еще и то, что если у нас есть некая машина Тьюринга, которая позволяет решить некую задачу, то мы можем написать программу для машины Тьюринга, которая эмулирует вот ту машину Тьюринга, про которую я рассказал. Угу. Понятно, да? То есть универсальность обозначает то, что существует универсальная машина Тьюринга, у которой есть программа. Это должна быть очень большая программа, очень глубокая и разветвленная. Но эта программа позволяет в качестве входных значений получить описание машины Тьюринга и выполнить программу описанной машины Тьюринга, если бы она получила на вход некие входные данные.
Окей, а получается, какие практические имплементации? Ну, то есть, пока что, мне кажется, для многих, кто не очень глубоко погружен в там, теорию информации, да, в информатику в широком смысле этого слова, это все довольно такая какая-то абстрактная вещь, которая мало связана с реальным миром. Ну, вот есть, типа, какой-то автомат абстрактный, который чего-то там вычисляет, и доказано, что вот для него можно построить вот такую программу, то есть, фактически создать сложную функцию, которая будет выполнять, да, какую-то алгоритмическую задачу. Но одно дело сделать абстрактную штуку, а другое дело реализовать ее в физическом мире. Потому что, мне кажется, вот здесь начинаются самые большие проблемы, потому что, окей, вот у нас в неком, да, виртуальном математическом пространстве может существовать все что угодно, но это еще не значит, что мы можем имплементировать это вот непосредственно в нашу реальность, где у нас есть ограничения физические, где у нас не может быть там какой-нибудь, то есть у нас ограничена память самой вот этой, да, условной головки, да, то есть мы можем какую-то ограниченную программу туда написать, она не может быть там сверх-сверхбольшой, у нас нет бесконечной ленты, у нас ограничена память, и, в принципе, как записывать, то есть как информацию транслировать в физические объекты, это тоже была, я так понимаю, очень большая задача, начиная с того, как вообще записывать информацию, начиная, ну, то есть там от магнитных лент, всяких там ферритных колец и до текущего состояния, да, когда у нас есть там и SSD-шки, и всякие кварцевые стекла, на которых можно записывать информацию. Но все это как-то ведь должно применяться в физическом мире. Так что как мы можем машину Тьюринга спроецировать на нашу физическую реальность? Трехмерную, жалкую.
Жалкую трехмерную физическую реальность, да. Но, Антон, тут нужно еще отметить, что эти выводы Тьюринга, его машина, она имела последствия не только для физической имплементации каких-то вещей, о которых мы сейчас поговорим, но и она дала многие понимания в области идеальной математики. И в частности, при помощи машины Тьюринга было показано, что, во-первых, любую информацию можно представить всего лишь при помощи двух символов, те, которые сегодня мы называем 0 и 1, это значение битов. Вы должны понимать, вот все слушатели нашего подкаста должны теперь понимать, и я вас сейчас, наверное, испорчу этим утверждением, что 0 и 1 — это просто обозначение, которое мы, люди, ввели для нашего удобства. А на самом деле никаких нулей и единиц не существует в идеальном математическом мире. Это просто суть в том, что мы должны различать два разных состояния. И мы опять возвращаемся к определению бита. Бит различает два абстрактных состояния. И оказалось, что как раз бит является самой мелкой фундаментальной единицей, которая может кодировать информацию. И если мы используем биты, то мы на ленте машины Тьюринга записываем только два разных символа.
Ну, мне кажется, это было понятно еще из того, что мы обсуждали в контексте информации по Шеннону. Как раз биты — это действительно единичка и нолик. Я думаю, кстати, из наших слушателей, с учетом того, как часто я там совершаю нападения на различного проявления антропоцентризма, я думаю, не станет удивлением, что единички и нолики — это всего лишь человеческие абстракции, которые мы ввели для удобства. Но да, абсолютно согласен, что единички и нолики — это просто, ну, вот удобное обозначение, будь там какая-нибудь одна загогулина и другая загогулина, или будь там 3 и 5, если мы биты будем обозначать тройкой и пятеркой, или тройкой и 3 727 247, вот у нас будет два состояния, либо троечка, либо вот то большое число, никакой разницы не будет. То есть здесь получается важно, что минимального алфавита из двух символов достаточно для машины Тьюринга. То есть и достаточно для любой задачи, которую можно решить на машине Тьюринга.
Да, и это имеет самое серьезное прикладное значение. У нас все компьютеры, которые мы сегодня используем, они дискретные бинарные автоматы. Но тут, кстати, знаете, что нужно отметить? Я вспоминаю такой анекдотец из своей студенческой жизни. Когда мы на курсе по дискретной математике проходили эту тему, нам преподаватель Гелий Николаевич Поваров объяснял вот эту тему и говорил про два символа. И он говорил, что на ленте может быть записано только два символа, и этим можно закодировать все. Какие это символы? 0 и 1. Или плюс и минус. Или любые два других два символа разных. И тут кто-то из аудитории закричал: а как же пробел? И очень многие тогда не понимали, что пробел — это тоже символ. Вот это очень тонкий момент. Нужно как бы себе мозги немножко не то что прям глобально переформатировать, но немножко подвинуть себя, что отсутствие символа — это тоже символ. Пробел — это тоже символ. И введение пробела на ленту машины Тьюринга — это добавление третьего символа. Ну, кстати, есть такие тернарные машины, они используют триты, там три состояния. Но это так, апарт в сторону. Возвратимся к нашей теме. И другая фундаментальная штука, которую нашел Тьюринг при помощи своей машины, это то, что существуют невычислимые вещи. И это, в общем-то, даже поколебало людей. Как же так? Мы делаем там такие аппараты, которые там все могут вычислить. Мы преобразуем реальность вокруг себя. Мы там снижаем глобально на своей планете снижаем энтропию, и вдруг обнаруживается, что существуют математически вещи, которые, в принципе, фундаментально вычислить нельзя. То есть, вот, примеры таких вещей — это, например, определение границы фрактала. Где границу фрактала? Это невычислимая математическая функция. Как бы мы ни старались, это вычислить нельзя, это доказано. Но самый простой пример — это проблема останова машины Тьюринга. Если мы берем универсальную машину Тьюринга, задаем ей задачу: получи описание машины Тьюринга и входные данные для нее, и ответь на вопрос: если остановится ли машина Тьюринга, описание которой мы тебе дали, если ей подать на вход вот эти входные данные? И, соответственно, ответом на этот вопрос было то, что такую программу написать нельзя. Нельзя написать универсальную программу, которая, получив на вход другую программу, ответит на вопрос, остановится она или нет, или зациклится. И у меня, когда я принимал на работу программистов, была интересная задачка на собеседовании: напиши программу, которая получит на вход другую программу и, собственно, напишет на выходе, да или нет, если программа остановится или, соответственно, не остановится. И некоторые начинали писать. Ну, таким сразу показывалось на дверь.
А разве не чем-то подобным занимаются в какой-то степени, например, компиляторы? Понятное дело, что они не могут для всего множества программ такое сделать.
Ну, тут как раз речь про универсальность, да. Компиляторы, интерпретаторы — это как раз класс программ, которые занимаются с программами, но они тоже зависают, если им подать на вход что-то такое, на чем они, в общем-то, должны зависнуть. Это это сама смысл, сама суть и смысл проблемы Останова.
Но то, что она не универсальна, то есть нельзя сделать универсальную программу, то есть невозможно написать универсальную программу, которая для любой другой программы говорила бы, зависает она или не зависает, а если бы она существовала, то можно было бы загрузить саму в себя, и у нас получается парадокс Рассела, и вообще все-все рушится и ломается.
Ну да. И вот абсолютно верно. Мы опять же приходим к тому же самому. И, собственно, потом все оказалось, что это все закручено на ту самую теорему о неполноте Курта нашего Гёделя, про которую все знают, но сути которой понимают очень немногие. Собственно, да, математика, как такая фундаментальная наука, как язык науки, оказалась настолько переплетенной, что в какую бы область мы ни ткнули, мы обязательно наткнемся вот на эти фундаментальные принципиальные ограничения, которые нас ограничивают. И как бы здесь не вспомнить про то, что наша реальность — это симуляция, в которой просто придуманы эти правила. Когда я размышляю на эту тему, вот на тему математики, почему она такая ограниченная, я непременно прихожу вот к этой вот идее о том, что мы живем в симулированной реальности. Как вы, Антон, про это думаете?
Ну, это вопрос философский, я думаю, для него нужно выделить, если не отдельный эпизод подкаста, так может и вообще отдельный подкаст. Но тут, мне кажется, нужно еще ввести вдруг, как бы кто не знает, что такое, да, в чем смысл теоремы Гёделя о неполноте. Его можно, наверное, интерпретировать, ее теорему, можно интерпретировать следующим образом, что какую бы математику мы ни создали, то есть на основе каких аксиом бы мы ни основывали свою математику, да, то есть штука математика, по сути, это некий набор аксиом, на котором строятся дальнейшие их развития, комбинации, которые там собираются в теоремы и так далее. Так вот, какой бы набор аксиом мы ни взяли, всегда найдется утверждение, которое будет неразрешимо в этих правилах игры. То есть, если математику представить себе, да, как некую игру, в которой есть какие-то правила, то всегда в игре будут неразрешимые ситуации, которые невозможно текущим множеством правил как-то привести в порядок.
Ну да, это такое неформальное определение, а если более точно, то существуют все-таки формальные системы, которые не обладают вот этой гёделевской штукой страшной, но они очень слабые. Гёдель говорил о том, что любая достаточно сложная формальная система обладает вот этим вот свойством неполноты. А что значит достаточно сложная? Достаточно сложная обозначает то, что в этой формальной системе достаточно представить арифметику, то есть натуральные числа со сложением, и все. Как только у нас есть натуральные числа со сложением, мы попадаем на неполноту Гёделя. И это очень печально. Но тем не менее, опять же, давайте вернемся к прикладным аспектам машины Тьюринга и, собственно, потом уже другой знаменитейший математик Джон фон Нейман, который сделал огромное количество открытий в области математики, вычислительной техники и даже экономики, вспомним теорию игр. Вот Джон фон Нейман придумал архитектуру вычислительного устройства, физического вычислительного устройства, которое, в общем-то, основано на машине Тьюринга и всех дальнейших развитий теории информации и теории алгоритмов, которые Клод Шеннон и Тьюринг запустили. И, собственно, сегодня мы получили вот те самые компьютеры, при помощи которых наш мир, в общем-то, работает. И вы слушаете вот наши слова. Вся компьютерная техника, которой мы сейчас пользуемся, во всех областях применения основана на том, что сделал Джон фон Нейман. И он сделал это на основе теории информации Шеннона и теории алгоритмов Тьюринга. Вот и все. Вот такая прикладная загогулина.
Да, ну и, собственно, у современных всех, наверное, языков программирования есть такое понятие, когда как полнота по Тьюрингу. То есть, фактически, наверное, можно сказать, что Тьюринг — полный язык программирования — это язык, на котором можно эмулировать машину Тьюринга. Вот эту абстрактную.
То есть, если... Универсальную машину Тьюринга. Вот это надо как бы уточнить.
Тут еще один момент, ну, касательно вообще полноты и вычислимости. Это все-таки, конечно, интересные абстрактные штуки, но мне кажется, тут еще важно понимать, когда мы спускаемся на уже непосредственно какое-то вот то самое практическое применение, прикладное, которые уже не так сильно относятся к математике, да, к вот, вот этим вот всем понятиям, как вычислимость и полнота, но мне кажется, есть еще такой когнитивный барьер, который нужно преодолеть, и мне кажется, вот он очень важен для людей, которые переходят из стадии обучения в стадию некой работы непосредственно с алгоритмами. То есть если человек начинает непосредственно заниматься программированием в реальном мире, мне кажется, вот этот когнитивный слом, он происходит, что далеко не всегда задача является полной с точки зрения входных данных. И в этом плане мне безумно нравится пример, который в свое время приводили, то есть такой делали эксперимент на детях. Им задавали примерно следующую задачку, что, мол, у пастуха 125 овец и 5 собак, сколько лет пастуху? То есть очевидно, что ответ на эту задачу, он, его не существует. То есть его информации для ответа недостаточно. Тем не менее, очень многие пытались как-то делить 125 на 5, умножать там что-нибудь такое, то есть как-то оперировать с входными данными и ожидать, что из входных данных обязательно получится необходимый результат, необходимый выход этой функции. То есть сам факт, что кому-то задают задачу, он еще не гарантирует того, что задача полная и что задача имеет какое-то решение. И мне кажется, вот здесь это некий такой артефакт, да, некая проблема процесса обучения, что зачастую в процессе обучения нам дают какие-то задачи, которые всегда решаемы. Ну вот взять учебник, да, какой-нибудь или задачник для школы, в нем даже самые задачки со звездочками, с максимальным количеством звездочек, они имеют решение. То есть факт постановки задачи в процессе обучения, как правило, подразумевает, что задача решаема. То есть это как бы подразумевается тем, кто приступает к задаче. В то время как в реальном мире далеко не все задачи решаемы. И вот это вот, мне кажется, такой когнитивный слом, который по-любому, но рано или поздно должен происходить. И далеко не всегда нужно пытаться делить 125 овец на 5 собак, чтобы получить возраст пастуха.
Но при этом я знаком с целой прослойкой людей, которые называют себя инженерами, которые на прикладном уровне готовы решить любую задачу при помощи изоленты и жидкости ВД-40.
Ну, это, кстати, да, это чит-код в нашей реальности, что если изолента синяя, то только тогда. Вот, к сожалению, если не синяя, то не работает. Ну и вообще же, да, все законы инженеров, да, что есть очень простой алгоритм. Если как это должно двигаться и не двигается, тогда ВД-шка. Если не должно двигаться, но двигаться, тогда скотч. Вот как-то так все проблемы и решаются.
Не скотч, а синяя изолента, да.
Ну вот, мне кажется, можно на этом тогда наш сегодняшний выпуск как-то закруглять. То есть, как по мне, что важно из этого вынести, что, во-первых, да, существуют некие абстрактные математические вещи, которые руководят тем, что такое алгоритмы, как они вообще строятся, что есть очень большой математический пласт, и, собственно, который и физики во многом касается, который определяет, что такое информация, как мы с ней можем работать, и что есть, ну, то есть еще важный момент, что, во-первых, на абстрактном уровне есть невычислимые вещи, да, а во-вторых, что в практических задачах постановка задачи не всегда гарантирует полноту данных, которые у нас есть на входе. Вот я такие, наверное, выводы постарался сделать из всего, что мы сегодня обсудили.
Да, ну, я полностью согласен с этими выводами. И я думаю, может быть, нам еще один подкаст запланировать на тему именно практических применений вот всего того, что мы рассказали. Почему биты, а не триты? Почему компьютеры вот такие, а не другие? Почему там антропоморфизм мы не вносим в компьютере? И так далее, и тому подобное. Сегодня мы подвели такой математический фундамент под это понимание. А как-нибудь в следующий раз, возможно, мы расскажем про то, почему компьютеры работают так или иначе, и какие вообще возможности есть у нас по созданию новых архитектур для наших физических, заострю внимание на этом слове, физических вычислителей. И тогда мы изучим такое расширение тезиса Чорча-Тьюринга, как тезис Чорча-Тьюринга-Дойча. Как, Антон, вы на это смотрите?
Да, вполне можем запланировать, судя по тому, как у нас все идет, тут можно, да, тут можно много достаточно выпусков на эту тему сделать, прийти в итоге, да, вот к вещи, которую я уже затрагивал, что Вселенная в теории вполне может быть компьютером, который вычисляет сам себя, и почему там универсальная память должна записываться на черную дыру, и как вообще там, какой у нас верхний предел вычислений, который мы можем делать с учетом ограничений нашего физического мира. Так что да, тут тема очень-очень широкая, поле непаханное, и мы сейчас действительно подвели такую, ну, фундаментальную основу от о том, что такое информация, как работают алгоритмы, что за ними стоит. Так что, да, давайте тогда как-то до следующих выпусков. Я думаю, тема, в принципе, нашим слушателям интересна, судя по реакции на предыдущие выпуски, которые касаются теории информации. И действительно, здесь многое о чем еще интересно можно рассказать.
Договорились.
Тогда на сегодня будем прощаться. Вам, Роман, спасибо большое, что пришли. Было безумно интересно мне, по крайней мере, этот выпуск записывать. Надеюсь, нашим слушателям было также интересно его слушать.
Спасибо, Антон, за то, что пригласили. Ну, и до новых встреч.
Окей, на этом тогда я предлагаю заканчивать сегодняшний выпуск. Мне остается только напомнить, что поддержать такую сложную и фундаментальную тему решили наши давние партнеры. Онлайн-школа Skill Factory, у которых есть курс по Data Science. И если вам вообще вся эта тема интересна, вот мы сейчас подбили такой фундамент под вообще работу с информацией, под вычислители. Мне кажется, курс Data Science, если вы хотите чуть глубже в это погрузиться, это отличный способ как-то прокачаться. Напоминаю, что промокод Борода до конца октября работает и дает вам скидку в целых 50%. Далеко не у всех такая есть, так что проходите по ссылкам в описании, там есть более подробная информация о курсе. Ну а также я хочу поблагодарить всех тех людей, которые поддерживают подкаст через платформу Patreon, и отдельное спасибо сказать тем людям, которые поддерживают весь наш проект на тариф Бердикаст Плюс, а именно это слушатели Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Анатолий Брачак, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришетько, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Холый, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Липфиц, Мишин Егор, Михаил Соколовский, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Мэтью Малахов, Максим Казаченко, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Валерий Гуменцев, Виталий Другак, Виктор Цуриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Хотите к ним присоединиться, проходите по адресу patreon.com/birdicast, выбирайте тариф Birdicast Plus, ну или любой другой тариф, который содержит теорию Большой Бороды, получайте дополнительный контент, вступайте в эксклюзивный Patreon-чатик, где в том числе организуются дебаты, нашу небольшую интеллектуальную игру. Скоро мы ее, думаю, будем возобновлять. А кроме этого, не забывайте, что есть канал на YouTube «Теория Большой Бороды», где выходят подкасты, видеоверсии. Также есть новый канал, который называется «Давайте разбираться». Он такая оппозиция основному большому формату, 40-минутному и больше. Там трехминутыши, коротыши про космос, емко, коротко, с юмором. На этот канал большие планы, так что обязательно пройдите, подписывайтесь. Там я видео планирую выпускать как минимум еженедельно. Вот буквально недавно вышло новое, и скоро будут еще. Также вы всегда можете сделать мне приятное. Все, что для этого нужно сделать, пройти в приложение Apple Podcasts, найти там «Теорию Большой Бороды», в списке выпусков долистать до конца, и там будут две кнопочки: оставить рейтинг в виде звездочек и оставить отзыв, что еще круче. И таким образом я от вас получу фидбэк, ну и всем этим вы крепко поможете подкасту быть еще выше в рейтингах и быть доступному большему количеству людей. На этом я с вами прощаюсь. Skill Factory, еще раз спасибо, что поддержали этот подкаст. Подписывайтесь на «Давайте разбираться» в YouTube. Ну а я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.